Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши одиссеи в поисках смысла с Антоном Казанским. Антон, здравствуйте!
Здравствуйте, Андрей Олегович. Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня наша тема, мне кажется, не только очень современная, но она тема будущего. И я хочу, чтобы мы сегодня обосновали этот мой сильный тезис. Мы будем говорить о военных монашеских орденах, но не столько о военных монашеских орденах как историки, сколько как о явлении трансрегиональном, транснациональном, как том удивительном совпадении многих идей, многих явлений. Это логическое продолжение нашей прошлой беседы о крестовых походах. Там мы пытались быть аналитиками и посмотреть с разных сторон на это явление, особенно первый крестовый поход. Военные монашеские ордена – прямое продолжение идеи крестовых походов, которые привели к созданию монашеских орденов военных и к неожиданным последствиям, которые, как мне кажется, действуют до сих пор. И, повторяю, это явление не только настоящего, но и будущего. Так что вот она, наша тема – военные монашеские ордена. Передаю слово Антону.
Сегодня мы вернемся к эпохе походов, но обратим взгляд вот на один маленький уникальный феномен, который, как мне кажется, был не побочным эпизодом, а стал вообще одним из самых главных институциональных продуктов крестового движения. Сегодня мы проделаем нашу культурную одиссею по истории военно-монашеских орденов. И, что интересно, исследовательский интерес к ним очень вырос в конце 20-го и 21-х веков. В количестве научных работ по количеству выросло кратно против того, что было написано буквально за прошедшие 100 лет. И здесь резонный вопрос. А почему эта тема продолжает притягивать массовое и академическое внимание? Почему собираются миллионы просмотров роликов в интернете, да, на эту тему? Мне кажется, во-первых, из-за фундаментального парадокса. Во-первых, идея военно-монашеского ордена объединяет две несовместимые до этого концепции. Это монашество и профессиональное рыцарское насилие. То есть уже есть парадокс определенный. Во-вторых, из-за масштаба распространения орденов. За очень короткое время ордена открываются по всей Европе и превращаются в международные надгосударственные сети со своими уставами, управленческой иерархией и уникальной финансовой системой. Ну и в-третьих, наверное, из-за символического капитала. Ордена постоянно переизобретаются в памяти последующих поколений. Давайте возьмем самый яркий и знакомый нам всем пример. Это пример императора Российской империи Павла I. И Павел I был ведь великим магистром Мальтийского ордена, то есть первым лицом этой организации. И удивительно, что вот его парадное обмундирование, так скажем, да, оно было вместе с Мальтийским крестом. И еще один интересный факт, что в 1799 году Павел I манифестирует и принимает новый герб Российской империи. И в составе этого герба справа мы видим Мальтийский орден. Таким образом, католический Мальтийский орден висит на шее православного двуглавого орла. И это вообще какой-то, ну, такой исторический казус, как будто бы, да? То есть, в принципе, очень сложно даже сейчас понять эту логику. Но, тем не менее, он просуществовал 2 года. Конечно, Александр I после убийства Павла I полностью отменяет, упраздняет этот герб, возвращает все его решения на эту тему, откатывает в обратную сторону. Но, тем не менее, мы обладаем этим уникальным примером, как еще одной из загадок истории. И
Я бы добавил, помните наши темы предыдущие, мы говорили о символах, о переходящих символах, например, Григорий Победоносец. Григорий Победоносец, он идет из античных традиций. Вот здесь наслоение фактически нескольких уровней, вот если вернуться к образу герба, получается несколько уровней символических посылов, месседжей. Посмотрите, в центре Георгий Победоносец. А это целая символическая история. За ним Мальтийский крест, собственно, крестовые походы, Святая Земля, а за ним римская традиция орлов, собственно, Восточный Рим, а до этого Великий Рим, Римская империя. Получается наслоение символов, и когда мы смотрим на это, возникает, ну, просто игра отсылок и значений. Совершенно верно, крест убрали, но профили домов Мальтийского ордена или дворцов в Санкт-Петербурге и под Санкт-Петербургом остались. То есть это часть ландшафта, часть образа, скажем, севера. Того севера, который будет столицей, есть и будет столицей на многие столетия.
Да, и сегодня действующий Мальтийский орден отметил свое 900-летие в конце 20 века и сохраняет до сих пор такой ореол какого-то таинственного общества, которое стоит над государствами, рождая все мыслимые и немыслимые конспирологические теории. Скорее всего, наверное, из-за смешения образа орденов в 19 веке уже с масонскими организациями, несмотря на то, что это совершенно не связанные организации между собой, но тем не менее такое определенное смешение произошло. Ну, и еще, наверное, для людей, особенно выросших в советском культурном поле, образ орденов часто встроен в воображение еще с детства. Вот как для меня, например, для ребенка, который вырос в Советском Союзе. Вот достаточно вспомнить фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 года, где тевтонцы показаны такие, как силы зла, вторгающиеся извне. И достаточно даже вспомнить сцену сожжения детей, где библейский сюжет выворачивается наизнанку, где меняются местами силы добра и зла. И мы помним эти причудливые костюмы, которые выглядят и гротескно, и абсурдно, но, несмотря на это, они отсылаются к подлинным миниатюрам, которые были очень растиражированы в Средневековье. И вот здесь один из примеров, где великий магистр тевтонцев показан, и видно, что его образ и шлем взят как раз вот с этой очень, очень известной миниатюры. Ну и вообще при этом для Эйзенштейна, мне кажется, это было не просто как какой-то патриотический заказ от государства. Мне кажется, здесь еще была еще определенная личная история. Вот в его автобиографических очерках он называет себя «мальчиком из Риги». И здесь как будто бы фиксируется такое внутреннее напряжение пограничной идентичности человека, который с одной стороны живет и действует в Советском Союзе, и да, довольно-таки успешен, а с другой стороны он родился в городе, который был основан меченосцами. И огромное количество литературы смотрит на историю орденов как на цепочку исключительно исторических событий. Книг просто, ну, бесчисленное множество и на русском языке, но на английском и еще больше. И пересказывают в большей степени ее как хронику таких приключений бедных рыцарей Христа. И в таком изложении все сводится к очень простой модели организации, которая действует с очень упрощенной мотивацией нескончаемой священной войны. Но как только мы начинаем задавать простые вопросы, мы неминуемо выходим из исторического повествования в плоскость антропологии. Вот, например, буквально несколько таких вбросов перед началом нашего диалога. Почему в средневековом обществе, которое было очень жестко сегрегировано на три сословия молящихся, сражающихся и трудящихся, вдруг падает сословная стена и появляется парадоксальная фигура монаха-воина? Как ордена превратились в международную корпоративную машину? Как формируется их уникальная экономическая модель, которая становится прототипом всех будущих банков мира? Как появляется политическая субъектность? И ордена перерождаются в государство. И как эти организации смогли дожить до сегодняшнего дня? Ну и ключевой вопрос. А что такого заключено в символическом капитале орденов, что к ним вновь и вновь обращаются идеологи разных эпох? Это уже и пример Павла I. Это и германский опыт от учреждения государственной награды Железного креста в 1813 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом III, самый разгар освободительных войн против войн Наполеона. Это и показательная интерпретация, конечно, 20 века идеолога фашистской Германии Альфреда Розенберга, который в 30-е годы очень активно использовал образ Тевтонского ордена как историческую матрицу для идеологического обоснования немецкой экспансии на Восток. Поэтому сегодняшняя «Одиссея», мне кажется, это не просто рассказ об орденах с точки зрения истории. Мне бы очень хотелось такой получить антропологический разбор механизмов, как рождаются и развиваются человеческие организации и сообщества в целом. А поговорить о законах, по которым они существуют. И в этом смысле ордена для нас станут такой настоящей лабораторией, где мы разберем все составляющие сферы жизни человеческих сообществ. И религиозное, и военное, и экономическое, и политическое. И вот в этих механизмах мы постараемся увидеть прообразы будущих международных корпораций и, самое главное, государств нового времени.
Я бы добавил, Антон, вот этот ряд, вернусь к Эйзенштейну вначале, да, потому что когда я готовился к нашей встрече, прошел по вот этим нашим знакомым элементом памяти. Кстати, музыку там написал Сергей Прокофьев, и музыка играет очень важную роль, причем киноведы показывают и постоянно ставят акцент на том, что это первый такой эксперимент с влиянием музыки и движения. И режиссер, и композитор были довольны результатом соединения музыкального ряда и зрительного, визуального. Еще один важный момент. На той фотографии, которую вы показывали, там есть такой органист. Иногда он дается крупным планом. Я пересмотрел этот фильм. Получается, вот это видите, справа в дальнем углу сидит такой, играет органист. Вообще у него очень такой страшный профиль. Фактически это играющая смерть. В каком-то смысле это перекликается с знаменитыми фильмами итальянского реализма и Бергмана. Но вот этот профиль смерти, играющий на органе, и смерти, вторгающейся в, собственно, мирное пространство Руси, потрясающий. Но интересно, что да, 1 декабря 1938 года была премьера. Очень недолго, где-то 8 или 9 месяцев фильм показывался в кинотеатрах, но потом был снят в связи с пактом Молотова-Риббентропа. И политическая повестка поменялась, и эта играющая на органе смерть, эти немцы, вторгающиеся в Русь, были уже не актуальны. Фильм стал потом жить другой ролью. Но я бы указал еще на один фильм. Фильм Александра Форда «Крестоносцы». Это фильм 1960 года. Это другой сюжет, Грюнвальдская битва. Мы о ней сегодня, может быть, кратко поговорим. Там фильм очень красивый. Вновь крестоносцы показаны таким воплощением зла, воинственности. Ну, например, там польско-литовские аристократы хотят мира, хотят процветания торговли. Фактически польско-литовская сторона показана как либерально-торговый мир, который хочет жить, торговать и взаимодействовать. А с другой стороны, крестоносцы, которые хотят воевать, воевать и еще раз воевать. Собственно, такой дух милитаризма. И интересно, что сам Александр Форд – мальчик из Киева. Он родился в 1908 году в Киеве. И они эмигрировали в Польшу, еврейского происхождения. Семья достаточно загадочна, потому что я пытался исследовать, что мы знаем о его истории, противоречивое свидетельство о детстве. Он оказывается в Польше, и это его фильм по роману Генриха Сенкевича 1897 года «Крестоносцы». Роман Сенкевича создавался как попытка вдохновить поляков на возрождение государства польского. И, соответственно, этот роман рассматривался как знамя национального возрождения на самом исходе XIX века. Крестоносцы здесь играют как теневая сторона национального сознания поляков. Точно так же, как крестоносцы играют в фильме Эйзенштейна теневую сторону национального сознания Руси и нового советского государства. И еще один интересный момент в связи с фильмом Форда. Кстати, Форд потом эмигрировал в Соединенные Штаты, в Европу, извини, в Израиль, и покончил жизнь самоубийством во Флориде. Как-то не сложилась его судьба в эмиграции. Тоже такой интересный момент. И, конечно, нельзя не вспомнить советский фильм «Айвенго». И там образ храмовника, от которого несет серой, тоже играет, кстати, по-моему, прибалтийский, извините мне за неполиткорректное советское слово, актер, и мне кажется, что такой вот выбрали такого актера с таким снова немножко демоническим профилем. Он играет там храмовника, и от него исходит такой холод убийцы. Он преследует свои цели, абсолютно такой холодный тип человека. То есть мы видим на протяжении всего 20 века и конца 19 века вот этот образ негативный, который почему-то, как верно сказал Антон, меняется к концу 20 века. Я бы еще добавил речь Вильгельма II, кайзера, в 1902 году. Он тоже использует образ Тевтонского ордена как образ немецкой цивилизации, противостоящей хаосу Востока. И это тоже предтеча Первой мировой войны. Так что вы видите, перед нами просто послужной список образов, которые меняются и которые приобретают новую силу.
Ну что, давайте перейдем к истокам, чтобы
Так.
посмотреть, как это явление зародилось.
Да.
Мы на прошлой нашей встрече поговорили про завоевание первого крестового похода конца XI века и отдельно посмотрели на взятие Иерусалима, во время которого достигнута была основная цель крестового движения и были созданы первые такие государства, четыре образования, это Иерусалимское королевство, графство Триполи, Антиохийское княжество и графство Эдесское. То есть, по сути, появляются первые собственные государственные структуры. И успех крестовых походов резко увеличивает, конечно же, поток паломников в Иерусалим к святым местам. Приют и помощь они получают в специальных христианских учреждениях, и прежде всего это были странноприимные дома и госпитали, которые строили и обслуживали за счет пожертвований и покровительства элит. Но причем традиция эта зародилась не во время крестовых походов, да, намного раньше, потому что такие госпитали строились задолго до походов. Известен и описан один из таких госпиталей, который был построен еще при содействии самого Карла Великого. Но, конечно, с ростом количества паломников вырастает резко спрос на кров, пищу, на постоянную защиту на пути к святыням. И это приводит к появлению множества как госпиталей, но так и развитию монашеских братств на территории вот этих королевств. И одни из них были новыми общинами, которые создавались уже на месте, а другие становились ответвлениями европейских монашеских орденов, например, бенедиктинцев или цистерцианцев. И большинство таких братств оставалось малочисленным, но со временем трем из них удастся значительно расшириться и превратиться на сотни лет в одни из самых могущественных организаций Европы. Этими братствами станут ордена тамплиеров, госпитальеров и тевтонцев. Но, Андрей Олегович, перед тем, как мы проследим процесс трансформации монашества в военные организации, я бы хотел вас попросить очень верхним уровнем описать вообще, что представляло из себя монашество на рубеже XI и XII веков, чтобы мы понимали предпосылки.
Давайте попробую пунктирами. Западное монашество возникает в VI веке. Это где-то 529-530 годы. Бенедикт Нурсийский. Монте-Кассино, на таком вершине горы, прекрасный первый монастырь. Бенедикт создает устав на основании уставов монашеских сообществ Востока. Туда включаются правила Василия Великого, другие правила. Что интересно в уставе Бенедикта, там предписывается сочетание ручного труда и медитации, размышлений. Собственно, бенедиктинцы создают орден Святой Бенедикт как сочетание и чередование труда физического и труда интеллектуального. И, естественно, молись и работай, ora et labora, мы знаем прекрасно этот лозунг. Но в раннем средневековье начинается новое движение, возникают новые ордена. В первую очередь это X век, аббатство Клюни. И мне кажется, что аббатство Клюни – это такое предтеча тех орденов, о которых мы поговорим. То есть идея, не сама структура, а идея. Аббатство Клюни – это французское аббатство. Оно создается как независимое от местного епископа структура. Аббат Клюни не зависит от местного епископа, он подчиняется прямо папе римскому. И задача аббатства Клюни – сочетание аскетики, медитации, молчания и труда. Клюницы развивают аграрный сектор, это большие аграрные холдинги. И уже к XI веку аббатство Клюни образуют к тысячному году, если так более так четко, чтобы у наших зрителей возникла эта идея, уже около 1000 монастырей по всей Европе образуют транслокальную корпорацию. Многие историки права и политических идей западные называют аббатство Клюни первой транслокальной корпорацией Европы. 1000 монастырей, которые подчиняются непосредственно аббату Клюни, который подчиняется папе римскому. А что здесь происходит? Здесь происходит сетевая структура, задача которой создавать некие цепи или логистику духовности и экономики. фактически религиозных идеалов и экономических инноваций. И нужно понимать, что раннее средневековье не обладает государственными структурами. Поэтому, когда мы будем говорить и о Тевтонском ордене или тамплиерах как наднациональном, это не совсем верно. Не было наций и не было современных государств. И в этой ситуации полной рассеянности именно аббатство Клюни становится первой такой матрицей или сшивкой европейской идеи. Вот эта транслокальная корпорация на самом деле становится прообразом духовного единства Европы с неким символическим центром. Но уже в XI веке возникает еще одно новое направление, новый орден, цистерцианцы. Они отталкиваются от образа Клюни и делают акцент на более строгом соблюдении правил святого Бенедикта и на очень строгой аскезе. Монастырь первый, который возникает, аббатство Сито около Дижона. Все знают дижонскую, по-моему, горчицу. Вот представьте себе Дижон, аббатство Сито. И цистерцианцы также очень быстро распространяются, и тоже возникает вторая сеть, сетевая корпоративная структура монастырей цистерцианцев со своими архитектурными инновациями, со своей новой иконографией. В их иконографии очень сближается человеческая психология с сакральными сюжетами. Например, братья прибивают самого Иисуса Христа к распятию. Или с распятия склоняется Христос и обнимает Бернара Клервоского. Почему я говорю о цистерцианцах? Потому что Бернар Клервоский, один из разработчиков устава ордена тамплиеров, как раз цистерцианец. Три главных послушания, напоминаю нашим зрителям, целомудрие, бедность и послушание, три главных монашеских обета. Таким образом, монашество к возникновению орденов военно-монашеских представляет собою первый проект символической, духовной, экономической структуры, такой суперкорпорации мира, где разбросаны государственные образования, где нельзя выкрасить какую-то территорию как некое государство. Вот это обман. Я хочу, чтобы наш разговор сегодня зрители сопровождали постоянно этой интуицией. Вот то, что вы изучали в школах, это неверно. Не было окрашенных единых государств. И ордена монашеско-военные или военно-монашеские будут обладать территориями на всем протяжении или на всем пространстве, не только Европы. И трудно идентифицировать это как какую-то государственную территорию, государственное образование. Завершая это мое краткое введение, я хочу поделиться таким тоже маленьким мини-открытием своим. Я собрал это для себя в очень простой образ. Почему я считаю это делом будущего? Сейчас мы будем прокручивать это в деталях. Потому что мы привыкли мыслить национально и территориально. Для нас, когда мы говорим о современном мире, это государство, нации и территории. Соответственно, мы говорим о национальных интересах, о территориальных претензиях и о том, что территории являются ресурсом, граждане и территории ресурсом нынешних политиков. И когда возникают войны, это проступает в первую очередь очень сильно. Граждане – ресурс. Территория – ресурс. Ранее Средневековье и орден тамплиеров, и орден Тевтонский – это совершенно другая структура. Это то, что рождает Средневековье, это европейская идея. Приоритет не территорий, а идей, символов и жестов. Из этих идей, символов и жестов, образующих братство, территории возникают как дарственное служению и сообществом. Эффект первого крестового похода порождает феномен, согласно которому рыцари, которые жертвуют своей жизнью и несут свое служение, получают большие территории земель от папы, от императора, от других крупных аристократов. Соответственно, Европа того времени – это не территории, а братство, идеи и символы. Территории – это, я бы сказал, производная от этих вещей. И это хорошо видно на истории Тевтонского ордена. А вместе с территориями возникают и города, союзы купеческие, например, и прочие вещи, которые идут за людьми. Вот как сегодня модно говорить, учителя идут за детьми, там школьная реформа, территории и экономика идет за вот этими братствами и символическими структурами. Почему я считаю, завершая, что это дело будущего? Потому что мне кажется, что мир будущего, или ближайший, или чуть отдаленный, должен отойти от идеи нации, территории как приоритет. Вот эти суперкорпорации, как я сказал, это будущее человечества. Когда территории – это шеринг, это возможности обмена или общего пользования какими-то группами, у которых есть своя миссия, свои символы, свои идеи. Вот именно эту структуру и породили военно-монашеские ордена.
Ну что ж, с чего начинаются христианские военные монашеские ордена? С точки зрения института, это с того, что члены сообщества сочетают два образа жизни – военный и монашеский. Как вы точно сказали, очень на практике при вступлении в орден рыцари брали основные обеты монашеские. Это бедность, полный отказ от имущества, целомудрие, рыцари живут как монахи, ну и послушание, то есть абсолютное подчинение магистру и уставу ордена с военными целями. До сих пор вот в академических исторических кругах нет консенсуса на тему того, что стало отправной точкой симбиоза монашества и рыцарства для Запада. Ведь идея монаха-воина нельзя назвать уникальной для западной цивилизации. И даже современные вот последние исследования, которые я читал, там идет ожесточенный спор вообще, вот откуда появилась эта именно модель. Ведь очень популярной точкой зрения в XIX веке была идея заимствования исламских моделей, указывая на сходство с ассасинами. Это шиитская исмаилитская община, которая специализировалась на очень таких знаково больших политических убийствах. Однако эти параллели никоим образом не подтверждаются научными фактами на сегодняшний день. Позже, также в XIX веке, еще один исследователь испанский, Хосе Антонио Канде, связал происхождение христианских военных орденов с институтом рибата в исламе. Это практика таких укрепленных, военизированных монастырей, воинов-аскетов времен Реконкисты. Да, и до сих пор эта точка зрения очень популярна среди историков, то, что христиане переняли ее от ислама, но, опять же, это встречается только среди узкого круга исследователей. И организации воинов-монахов известны также и в других частях мира, и в Индии, и Японии. Но только в западной цивилизации эти организации получают такое полномасштабное развитие. И началось это развитие с того, что французский рыцарь Гуго де Пен, давайте посмотрим, как его изображают на картинах, а также вот, кстати, памятник. Вы про Дижон сказали, вот в Дижоне установлен целая статуя нашему герою Гуго де Пену. Так вот, в 1119 году в Иерусалиме он объединяет группу единомышленников и кладет начало первому духовно-рыцарскому ордену тамплиеров. Король Иерусалима Балдуин II предоставил группе рыцарей помещение в южной части комплекса мечети Алякса, которую крестоносцы считали остатками храма Соломона. Именно поэтому братство получает название «Бедные рыцари Христа» и «Храма Соломона», а позже «Орден Храма» или по-английски «Орден Тамплиеров». Рыцари Гуго де Пена сочетали ранее несовместимые образы жизни, монашество с военной службой. Они приносили обеды и с оружием в руках охраняли паломников на дороге между Яффой и Иерусалимом. И в отличие от традиционных монашеских братств, которые занимались уходом за больными и странниками, этот союз вел принцип вооруженного служения как религиозного долга, что стало революционной инновационной идеей для христианского мира начала XII века. Итак, небольшое братство Гуго, которое поначалу было маргинальным, на самом деле, для своего времени, что очень много людей критиковало и вообще не могло понять, каким образом эти вещи сочетаются. И это сообщество очень долго оставалось без поддержки и могло даже исчезнуть. Но перелом происходит в середине 20-х годов XII века, когда его поддерживает один из самых влиятельных проповедников своего времени, о котором вы, Андрей Олегович, уже сказали. Это идеолог церковного обновления Бернард Клервозский. Давайте посмотрим, как изображали его живописцы в XVII веке. Вот работы кисти Франциска Рибальта, где святому Бернарду является Христос. Мне кажется, это очень поэтично и очень красиво. Так вот, Бернард вдохновляется встречей с Гуго, и около 1128 года он пишет сочинение, которое называется «О похвале нового рыцарства». Это такой богословский трактат, где дано системное церковное обоснование существования духовно-рыцарских орденов. Трактат адресован тамплиерам и лично Гуго, где противопоставляется старое рыцарство мирское, которое движимо славой и корыстью, и новое рыцарство, которое сочетает монашеские обеды с военной службой. Убийство во имя защиты веры трактуется уже не как преступление, а как форма служения Богу. И мне кажется, здесь эта дуальность, она очень похожа на концепцию Августина Блаженного, что-то в этом есть, да, града земного и града Божьего. То есть есть такие плохие рыцари земные, которые гонятся за славой и за какими-то алчными порывами. И есть святые рыцари, которые идут к Богу. И чувствую здесь какое-то пересечение, если вам не кажется.
Ну да, там еще, когда он описывает вот буквально по латыни, это «de laude nova militiae ad milites templi». Собственно, милиция – это рыцари. И в этом похвале еще подробно описывается, как светские рыцари украшают своих лошадей, как они заботятся о внешнем, о красоте одежды, да, о яркости и так далее. И им противопоставляются простые, благочестивые и скромные новые рыцари. Вообще это интересно, для средневековья это вообще интересно, потому что звучит как в 21 веке. Мы говорим о каком-то новом продукте, да, или какой-то инновации, говорит. А вот
Презентация
новые...
нового айфона.
Да-да-да, вот новые, а вот новые рыцари, они не такие. Они скромные, бедно одеты, живут общиной, братством таким. У них нету различия, там, богаче или могущественнее, или беднее. Они все единое братство. Действительно, есть параллель. И что еще важно, вы так немножко политкорректно скрасили, там, во имя Бога, там прямо сказано «убийство во имя Христа». Защита Христа, которая рассматривается как благочестивое действие. И, естественно, Бернар, как человек красноречивый и образованный, насыщает текст и Августином цитатами, и святым Павлом, что они недаром носят свой меч, эти рыцари, что они одеваются в доспехи благочестия. И когда мы читаем, и вне контекста, особенно современный человек будет читать вне контекста, кажется, что, ну, вроде все правильно. Речь идет о битве, о войне. Эта война представлена так дуально. Это духовная война, и одновременно это война оружия. В первую очередь акцент на духовной войне. То есть это рыцари духовной брани, духовной аскезы. А война телесная, то есть они могут убивать телесно врагов, они в первую очередь убивают духовных врагов, но если подвернутся телесные враги, то благочестиво их убить. Это, кстати, интересная параллель с исламом. У нас был разговор об исламе, потому что не многие исламские теологи спорят о идее джихада, и я встречал очень много версий. Некоторые хотят описывать джихад только в первую очередь как духовную брань, как духовную войну. А уже войну, скажем, милитарной, это как второстепенное и приложение. Так что, если мы читаем этот текст, мы вначале даже не поймем, что речь идет о военно-монашеском ордене. Но то, что убийство во имя Христа воспевается как евангельская добродетель, я думаю, для первых поколений христиан, первого, второго, третьего веков, показалось бы не то чтобы кощунственной, а ну какой-то совершенно не христианской. Христианство пережило 1000 лет, и вдруг вспыхивает совершенно новой идеей.
Потому что главный результат этого произведения становится официальное признание ордена тамплиеров на соборе в
Так.
Труа в 1129 году. Давайте посмотрим, как это выглядело. Вот картина мастера Франсуа Гранье, как папа Гонорий предоставляет официальное признание ордену тамплиеров. И это дает небывалую свободу для развития, так как тамплиеры были подчинены напрямую папе, как и ордена монашеские, в отличие от других церковных организаций, которые подчинялись иерархии местных епископов на местах. Ну и второе важнейшее событие – это принятие устава тамплиеров, который создается вместе с Бернаром Клервозским, и устав станет основой для уставов практически всех основных будущих орденов. И после такой поддержки орден начинает свое стремительное развитие. В него начинают вступать представители знати. Больше людей жалуют земли, собственность. И по всей Европе создаются хозяйственные центры тамплиеров. Я хотел бы показать вот не сильно карту, которая показывает развитие ордена позднее, это 1300 год. Но здесь просто, чтобы для масштаба вашей фантазии вы могли себе представить, насколько могущественной и распространенной и масштабной становится эта организация буквально за такой короткий период. Вот буквально несколько цифр. Где-то около 800 до 900 домов командорий было открыто по всей Европе и на Востоке. И из них примерно от 100 до 150 укрепленных замков и крепостей. Это какой-то безумный масштаб, и мне кажется, за столь короткое время достигнуть таких результатов, и некорректно будет сказать наднациональный, давайте назовем межтерриториальный орден, да, то есть по территории огромного количества вот этих протогосударственных образований, супер огромной концентрации в Англии, как мы видим здесь, да, практически на всем острове, очень такая высокая концентрация во Франции, что сыграет злую шутку с тем, что орден будет уничтожен именно во Франции. Но, тем не менее, вы видите, насколько могущественная была организация. И благодаря, конечно, этой структуре орден стремительно богатеет, и все его средства служат только одной цели – война. И благо подходило время второго крестового подхода, середины XII века, который организовывает уже сам Бернард. И орден получает свое боевое крещение и показывает великолепные военные достижения, что, собственно, подтверждает статус и признание новой организации. Темплиеры участвовали практически во всех крупных военных кампаниях XII и XIII веков в Святой Земле. И они были не просто каким-то вспомогательным подразделением, а ключевым ударным ядром армии крестоносцев, которые были, пожалуй, ну, самыми отважными и эффективными военными образованиями своего времени. Про них вообще, в принципе, так было принято говорить, да, что темплиеры всегда первые в атаке и последние в отступлении. И вслед за вот этим суперуспехом, за тамплиерами, появляется вторая организация, про которую мы буквально несколько слов скажем, которая вырастет из Иерусалимского госпиталя для паломников. Это орден госпитальеров или орден ионитов. Вот так вот обычно иллюстративно изображают их в таких черных одеяниях. И после этого появляется уже третий великий орден. Это орден Тевтонский. И именно эти три ордена приобрели общецерковное значение и признание и стали устойчивыми институтами Латинского Востока. Если мы посмотрим на карту конца все-таки 13 века, Утремера, вот этого Заморья или королевств Иерусалимских, можно посмотреть на распространенность этих орденов, да, то есть они все переплетены. Нельзя сказать, что какая-то территория вот подчинена в большей степени одному ордену. Они, в принципе, находились в таком постоянном совместной работе и в совместной координации. Да, и вот эти три ордена, как раз они наиболее представлены, разбросаны были по всей территории. Но кроме них, конечно, известно еще большом количестве других орденов, которые возникали на территории государств крестоносцев. Это орден Святого Лазаря. Орден знаменитый тем, что в него принимали рыцарей прокаженных. И, по-моему, даже в уставе ордена тамплиеров был обязательный переход, если рыцарь заболевал проказой, он должен был обязательно перейти в орден Святого Лазаря. Ну и, собственно, орден возник из госпиталя для прокаженных. Здесь вот такая реконструкция пяти ключевых орденов государств-крестоносцев, которые показывают, как выглядели эти воины-монахи, очень такие бравые, в одеяниях с крестами, которые плюс-минус выглядели очень схожи, но тем не менее у них символический капитал отличался для того, чтобы они могли дифференцироваться друг от друга. Это и орден Святого Гроба Господня, орден Святого Фомы Акарского и многие другие. Что интересно, это не единственное место, где рождались ордена. Вторым таким ареалом появления и развития орденов становится Пиренейский полуостров в ходе реконкисты. Это уже более поздняя карта конца 15 века, которая показывает развитие орденов на территории современной Испании и Португалии. Здесь возникли ордена Калатравы, Сантьяго, Алькантары, Ависа и других, которые создавались по модели Иерусалимских братств и частично даже на их основе. И играли ключевую роль в защите границ от арабов. Но в отличие от орденов Святой Земли, они были намного более тесно связаны с местными монархиями, но по своей сути представляли тот же самый общий европейский феномен. И третье место, куда перенесем мы наше внимание, где сосредоточены ордена, это территория Северо-Восточной Европы во времена крестовых походов против язычников, которые проходили с конца XII по XV века, где получит свое развитие Тевтонский орден, о котором мы сегодня немножко подробнее поговорим, и который закрепится там в форме государства, а также орден меченосцев, который был основан в Риге. Андрей Олегович, все-таки, чтобы понять суть феномена, вот этот синтез, когда сплавляются вот эти два концепта, что вы считаете все-таки вот ключевым фактором, что падает вот эта сословная стена, что несмешиваемые сословия, которые вообще жили абсолютно изолированной жизнью, сплавляются вместе. Что вот с вашей точки зрения является ключевым импульсом вот в этом преобразовании?
Я уточнил бы, что все-таки основатели орденов и большую часть именно рыцарей – это аристократы. Но, безусловно, аристократы разных уровней. Поскольку иерархия аристократическая идет от королей, князь, герцог, граф, марк-граф и так далее. То есть, в первую очередь, конечно, это дворяне, если говорить по-русски. Но то, что их делает братством, это служение и постоянная жизнь перед лицом смерти. Кстати, у Бернара Клервосского в тексте об этом идет речь. О том, что не боится умирать тот, кто хочет умереть. Вот эта постоянная жизнь перед лицом опасности, перед лицом смерти, перед лицом взаимовыручки и взаимопомощи уравнивает братьев. И когда они будут, например, строить свои дома, монашеские. Да, руководство живет в отдельных небольших домиках, но обычно братья спят в одних больших помещениях. Их одежда не отличает их практически друг от друга. Вот эта идея, идеал братства, он усиливается еще тем, что структура ордена, например, тамплиеров, предполагает постоянную сменяемость. И если мы говорим, сравнивая бенедиктинцев, которые выбирают своего главу ордена и считают главу ордена своим отцом, то есть у него очень серьезная власть, то, например, у тамплиеров, извините, у тевтонского ордена, немецкого ордена, когда они выбирают хохмагистра, его власть делится вместе с братьями. То есть даже на уровне управления ордена он зависим от генерального капитула. Более того, было много случаев смещения хохмагистров или верховных магистров со своей должности по решению капитулов, по решению братьев. Некоторые считают, что это даже первые зерна будущего политического развития Европы. Чуть ли не первый прообраз демократии, уж извините, наши зрители, скажу и это слово. То есть жизнь перед лицом смерти, уравнивание перед лицом вот этих символических задач, потому что перед Богом, перед Христом все равны. И с другой стороны, в политической, управленческой, административной структуре сменяемость власти и постоянная динамика перемещения по всей Европе. Ты все время орудие ордена тебя могут послать куда угодно. Я это объясняю именно так.
Спасибо. Ну, вы затронули очень важную, мне кажется, интересную тему структуры и иерархии. Мне бы хотелось на ней немножечко остановиться для того, чтобы вообще понять законы развития и существования человеческих организаций. И поэтому, мне кажется, важно посмотреть на их устройство, как они были устроены. И я бы хотел сделать с вами вместе очень краткий обзор и посмотреть на иерархию и особенно административную организацию, а также чуть-чуть образ жизни, ритуалы, символы, вот с точки зрения именно антропологии, да, чтобы посмотреть на какие-то закономерности. И для этого я бы хотел сделать первую рекомендацию книги. Это работа французского историка и почетного лектора Парижского университета Алена Демурже. Книга называется «Рыцари Христа». У него, кстати, есть еще одна книга, тоже на русском языке издана. «Жизнь и смерть ордена тамплиеров», тоже с отдельным фокусом на этот орден. И В его популярных работах о монашеских орденах, вот как раз вот как вот в этой книге 2002 года, очень структурно изложено устройство всех ключевых орденов со сравнительными таблицами, с подробным описанием, очень много статистики, хорошее исследование, как раз, которое разбирает то, каким образом они были устроены. Поэтому я рекомендую эту книгу. Также есть еще одна очень хорошая книга, такого классика истории орденов, Дезмонда Сюарта, называется она «Монахи войны». Я прочитал ее на английском, книгу «The Monks of War», но она издана и на русском языке. Можно ее тоже прочитать. Дает очень хорошее общее описание этих орденов. Ну что, начнем с главного документа любого ордена. Это устав. Мы уже сказали, что он создавался в содружестве вместе с Бернаром. И устав задавал образ жизни всех братств. И несмотря на различия между орденами, они имели общую нормативную основу, очень схожую структуру. Конечно, была определенная специфика у каждого ордена, которая отражала такую первоначальную миссию. Ну, например, в уставе госпиталя значительное место занимает положение о заботе о больных и паломниках. А у тамплиеров в большей степени выражены какие-то военные цели. И основное содержание норм касается организации монастырской жизни. Регламентируется все, да, это одежда, простая, недорогая, приспособленная к военной службе, это и питание, которое регламентирует даже, сколько раз в неделю можно есть мясо, поведение в трапезной, особое внимание уделяется духовной дисциплине, да, это обязательные канонические часы, мессы, посты, молитвы за умерших братьев, нормы хозяйственного управления, обязательства домов в тылу, которые находятся, да, вот по всей территории, перечисляя часть доходов на нужды фронта. И отдельный крупный блок составляет собой такое дисциплинарное право, потому что дисциплина была жесточайшая, с подробными статутами, которые образовали такую систему санкций, очень сопоставимую с Уголовным кодексом, если вот читать и изучать, очень похоже, мне кажется, конкретно наказание, санкция, очень интересно. И таким образом устав формирует такой очень устойчивый институт, который, с одной стороны, соединяет религиозный идеал и профессиональную военную организацию, которая построена на жесткой дисциплине. И вот чтобы вступить в орден, вы говорили как раз о том, кто туда попадал, прежде всего необходимо было быть свободным человеком. И классический обычай, например, ордена госпиталя, это вопрос кандидату. Я его прям процитирую, да? «Мы желаем знать о вас, не серф ли вы какого-либо сеньора?» задавали рыцари новому кандидату. И состав боевых братьев пополнялся в основном за счет мелкого и среднего дворянства, а также священников. И вступления в братство совершались через ритуалы, которые были очень похожими. Новый брат общины давал обет и принимал плащ, который делал его членом ордена. Также в орден принимались без обета и на правах низших собратьев множество других людей, кто обслуживал саму систему. Это и слуги, оруженосцы, челядь, а также женщины, которые были сестрами и которые обслуживали госпитали. И эту структуру в целом группу людей, так для них второго сорта, да, называли близкими или людьми ордена. Ну и самое важное, наверное, это структура управления орденов. Во главе монашеского ордена стоял магистр, которого выбирали братья ордена. С XIII века часто используется выражение «великий магистр» или «гроссмайстер». Кстати, термин, который до сих пор существует в шахматной игре, что удивительно, да, тоже такая улыбка истории. Магистр – это ключевая роль, но не конечная власть. Как вы уже сказали, в уставе орденов храма существовал такой надмагистрский институт, как капитул. И вот, например, как сказано в уставе ордена тамплиеров, цитата, «монастырь», здесь понятие общества, да, сообщества людей, то есть все братья ордена обязаны послушанием магистру, но магистр обязан послушанием своему монастырю. И монастырь был как раз и представлен этим капитулом, который имел переменный состав и собирался нерегулярно для принятия каких-то ключевых решений, конечно же, для избрания и утверждения ключевых людей в организации. И магистр военного монашеского ордена не управлял единолично, а опирался на очень разветвленную систему должностных лиц. Здесь я покажу, как выглядела структура ордена тамплиеров. И сравню ее немножко сейчас со структурой госпиталя, потому что они были очень схожими, и это важнейшие все-таки, да, ордена для нас. Важнейшим заместителем магистра был синешаль. или великий командор, он же можно так в современной трактовке людей, которые работают в корпорации, да, Chief Operation Officer. Он отвечал за внутреннее управление и замещал магистра в его отсутствие. Военное руководство осуществлял маршал, который отвечал за боевую дисциплину, вооружение и организацию походов. За вспомогательные конные части очень важные, потому что они защищали орден во время походов, то есть такая легкая конница, которая называлась туркополами по турецкому образцу, и поэтому оно приняло такое название туркополье. В ордену госпиталя с развитием морской активности также появилась должность адмирала и командора флота. И финансово-хозяйственные функции выполнял казначей и должностные лица, отвечавшие за снабжение и интендантство. В храме, например, был такое должностное лицо, как драпьер, отвечавший за одежду и имущество. А в ордене госпиталя очень важную роль играл госпитальер, который ведал медицинской и благотворительной деятельностью. Конечно, религиозная сторона, которую обеспечивали капелланы, подчиненные орденской иерархии. А на провинциальном уровне управления существовали приоры, а территориальные единицы возглавляли командоры. Таким образом, структура вот сочетала и военное командование, и хозяйственную администрацию, и духовное руководство, и формировала такую очень сложную институционально устойчивую систему управления. И здесь, вот, Андрей Олегович, у меня вопрос, который меня в покое не оставляет. Я как человек, который более 20 лет проработал в международных корпорациях, постоянно как читал, ловил себя на ощущение очень близкого структурного сходства, практически зеркальное. Да? То есть можно любую позицию взять и найти, как она на сегодняшний день выглядит в крупной международной корпорации. Корректно ли вообще, на ваш взгляд, вот, рассматривать военно-монашеские ордена как ранний исторический прообраз такой корпоративной модели, которая до сих пор существует?
Конечно, корректно проводить такие аналогии, но когда мы это делаем, важно видеть сходство и различие. Ну, сходство очевидно, и оно может быть оправдано организацией антропологическими константами. Вот когда мы создаем большое надтерриториальное образование, мы нуждаемся в некой структуре, мы нуждаемся в некой иерархии. И человечество ее ищет. Вот в Европе она была найдена в структуре орденов. Я бы добавил, например, у мальтийцев был вообще большой флот, и со временем орден был обладателем громадного флота, и, собственно, были рыцари-моряки, да, рыцари-капитаны, например. Или Тевтонский орден были, мы бы сказали сегодня, менеджеры, которые управляют определенными направлениями деятельности, например, фишмайстеры, которые надзирают за рыбной ловлей, или янтарный мастер, мне очень нравится это слово, янтарный мастер, который наблюдает за сбором янтаря, а это все-таки страны Балтии. И эта структура абсолютно соответствует большой организации, которая расположена в разных территориях, где есть, с одной стороны, мобильность, с другой стороны, выстроена иерархия, и есть места ответственности того или иного менеджера или того или иного руководителя разного ранга. Но я бы сразу и отличие тогда добавил, Антон, с вашего разрешения. Отличие в том, почему управление, например, Тевтонского ордена считалось прообразом Европы модерна. Потому что, в отличие от современных менеджеров и SEO, орден тамплиеров, рыцари, они не имели семей. Более того, это были рыцари, которые жили далеко от дома, за сотни километров. Соответственно, у них речь не шла о личных доходах или о процветании каких-то родственных групп. То есть, если мы говорим о менеджерском сознании руководства ордена, то это скорее прибыль братства в целом, которая на меня лично, как на рыцаря, не сказывается. И я не куплю новую машину после достижения, например, там, какого-то уровня развития. Вот мы достигли какого-то уровня, посчитали, есть прибыль, и вот покупаем дома, машины, или куда-то вкладываем, инвестируем. Это немножко другое мышление. Потому что орден, в принципе, будучи и экономической организацией, мало, особенно в 12-13, начало 14 века, не осознавал связь своего уровня жизни с уровнем доходов. То есть это сознание было отчасти все-таки экономическим, но с другой стороны не было вот этой прямой связи, что если корпорация развивается, то и наш уровень жизни повышается. Уровень жизни рыцаря практически не меняется на протяжении нескольких столетий. Вот в этом различии, мне кажется, достаточно удивительная вещь.
Ну и самое интересное, я бы хотел вот такую карту нашел классную в Фейсбуке. Кто-то прям очень скрупулезно собрал всю информацию. Здесь абсолютно, как вы правильно сказали, некорректно закрашенные в территории, как будто это были вот конкретные территории, которые принадлежали определенным орденам. Это некорректное отображение. Но в целом показывают области, да, вот где больше их интересов было. Здесь показаны Тевтонский орден справа наверху на Балтике, тамплиеры, которые больше вот территория Франции и Великобритании. Ну и, конечно, и госпитальеры. Эта карта такая показывает динамику развития с начала 13 века по начало 14 века. Здесь просто масштаб показать. Вот разветвленная сеть филиалов по всей Европе, которая, собственно, начинается с самого Гуго де Пена, который вернулся в Иерусалим в 1130 году и начинает очень планомерно создавать систему прецепторий или командорий, опять в зависимости от ордена, да, терминологии своей используются. Они становятся опорными пунктами ордена и, по сути, являлись локальными административными центрами, в которых происходило управление, владение собственностью, сбор доходов, вербовка рыцарей. Часто очень эти филиалы были собственным гарнизоном, и впоследствии, мы чуть-чуть сейчас об этом отдельно поговорим, они становятся отделениями финансовой организации. И развитие шло постепенно и зависело вот от закрепления ордена в определенной территории. Все подчинялось магистру, но на местах филиал управлялся конкретным командором. И здесь просто опять вот ошеломляющий масштаб. Тамплиеры на пике 13 веке, конец 13 века, начало 14 века, мы уже сказали, да, до 900 домов, 150 укреплений. Госпитальеры — это пик 13-14 века, до 1200 командорий, из которых 200 — это крупные замки и крепости. И тевтонцы, пик 14 век, середина 14 века и конец, около 120 крупных замков и более 600 домов и командорий. То есть организация потрясает просто сознание тысячи и тысячи таких больших филиальных хозяйственных организаций, которые ну, во всех сферах практически предоставляли услуги местному населению.
Вы еще наложите на эту карту так мысленно сеть клюни аббатств цистерцианцев, потом сеть университетов, которые тоже транслокальны, транстерриториальны, и сеть новых орденов, это уже 13 век, францисканцев и доминиканцев. И мы увидим, что такое матрица Европы на уровне идей и символов. То есть перед нами накладывание сетей друг на друга. Как это работает? Например, когда Тевтонский орден идет на восток, постепенно в 13 веке часть священников, это особенно там епископы, четыре епископства в территории Пруссии, это доминиканцы. Вот вам уже пересечение. Есть доминиканский орден, братья доминиканского ордена становятся епископами или священниками на территории действия Тевтонского ордена. И здесь еще нет государства. То есть, еще раз, государство возникает в раннем модерне. Это скорее 16-й и начало 17 века, потом конфессиональные войны. До этого Европа с возникновения орденов, как вы видите, это 11 век, до начала 16 века, до лютеровской реформы, вот сколько это, 500 где-то лет, полтысячелетия, это группы, сети, это корпорации, еще раз. Кстати, слово «корпорацию» — это синоним слова «университас» и синоним слова «коммунитас» — объединение. То есть на языке Средневековья это некое большое сообщество. Вот «университас», «корпорацию», «корпорацию» — еще термин римского права. Это воплощение идеи. Вот в чем дело. Когда мы говорим о корпорации, вначале идея, потом воплощение. Нельзя создавать что-то материальное, если нет какой-то фундаментальной идеи. То есть это сети сетей. И тогда мы приходим к образу Европы того времени. Это транслокальные, транстерриториальные корпорации или сети сетей. Собственно, это большая сеть, включающая взаимодействие многих других сетей.
Это интересно, мы так по уровням идем. Сначала сакральное братство, военная деятельность, управленческая модель, очень сложная появляется, которая создает эту сеть, и она начинает воспроизводить экономическую деятельность. И вот мне бы хотелось пару слов буквально про финансовую деятельность, потому что это вообще что-то феноменальное, уникальное. И ведь парадоксально, сообщество, которое называло себя бедными рыцарями, смогло выстроить одну из первых в истории устойчивых международных финансовых систем. И Орден Храма создал сеть, которая была способна аккумулировать средства по всей Европе и безопасно переводить их сначала в Святую Землю, конечно, на нужды войны, ну а потом уже, как сеть существует, она начала работать на нужды всей Европы со своими отделениями, которые фактически формируют прототип международного банковского механизма. И это происходит еще до появления великих банковских домов Италии. И чтобы глубже понять этот процесс, обратимся к уже знакомому нам с вами автору, британскому историку и писателю Дэну Джонсу. Его замечательная книга, очень современная, в 2017 году она вышла, «Тамплиеры», переведена на русский язык. И вот в увлекательной, очень художественной манере он прослеживает историю Ордена Тамплиеров. И в третьей части, которую он назвал «Банкиры», он подробно рассматривает становление их финансовой модели и превращение лондонского темпла в один из первых крупных финансовых центров средневековой Европы. Ведь экономическая модель сначала формируется как ответ на необходимость постоянного финансирования крестовых войн. Но уже в 1120 году, после визита основателя тамплиеров, опять Гуго де Пейна, в Англию Орден Храма был интегрирован уже и в политическую и финансовую жизнь европейских монархий. А в период гражданской войны в Англии тамплиеры выступали посредниками между сторонами. А в 1153 году рыцарь-тамплиер Отто, зарегистрирован такой исторический факт, был официальным свидетелем соглашения о признании будущего Генриха II королем. И при Генрихе II как раз, я думаю, в благодарность, орден активно используется в дипломатических и финансовых целях. Вот мы с вами говорили про убийство Томаса Бекета, такой известный исторический пример, который очень часто используется. В 1170 году был наложен покаянный штраф, который передается на хранение тамплиеров, и именно тамплиеры переправляют эти деньги на восток на нужды войны. А в 1185 году самое главное историческое событие, которое нас с вами интересует, давайте мы тоже, я поделюсь фотографией, знакомой особенно тем, кто любит Лондон. Генрих II превратил лондонский темпл, это изображение здания в центре Лондона, которое сохранилось на сегодняшний день, он превращает его в королевскую сокровищницу. Орден получает право хранить государственные доходы, монеты и драгоценности. А к 1188 году, благодаря тому, что есть уже очень разветвленная сеть филиалов по всей Англии, тамплиеры были уполномочены даже собирать специальный налог на новый крестовый поход, который назывался «Десятина Саладина». Таким образом, к концу XII века орден функционировал как централизованный финансовый институт с филиалами не только в Англии, но и по всей континентальной Европе. Кстати, мы даже не сказали еще про символ, вот этот «Сигиллум Милитум Кристи», печать воинов Христовых, да, это печать магистра. Она же и символ, один из символов ордена тамплиеров. Кстати, статуя перед темплом стоит установлена, где два рыцаря сидят на одном коне, изображая свою бедность и то, что у них вот денег хватило только на одного коня, но они даже так готовы сражаться вдвоем. Мне кажется, тоже очень романтично это выглядит. Так вот, к середине XIII века банковская деятельность тамплиеров начинает приобретать международный масштаб. Орден, я когда это читал, мне, конечно, прям фантазию поражает, да, предоставляет услуги хранения ценностей. Он хранит дипломатические документы, они хранят государственные печати, управляют средствами, занимаются кредитованием. И орден даже выступал гарантом по долговым обязательствам и выдавал суды для выкупа заложников и военнопленных. Очень яркий пример 1240 года. Император Латинской империи Балдуин II получает займ, закладывая реликвию истинного креста. Андрей Олегович, представляете, да? То есть, прям, главную святыню закладывается под то, чтобы получить у тамплиеров кредит. Это потрясающе. И в том же десятилетии Григорий IX, Папа Римский, использует сеть ордена уже для того, чтобы перераспределять папские доходы, которые собираются в Англии, Ирландии и Шотландии. И французская регентша Бланка Кастильская, мать будущего короля Людовика IX доверяет ордену управления вообще всеми своими финансами. И дом тамплиеров во Франции становится официальным депозитарием королевских доходов. Так что укрепленные дома ордена обеспечивают надежное хранение средств, а крупные денежные переводы между странами проводятся посредством письменных обязательств. Такое можно сказать, что это протовексель или даже ранняя форма векселя. То есть паломник или, например, купец или даже дворянин приходит в одно отделение, в один филиал, оставляет деньги, такой документ, состоящий из двух частей, где происходит запись имени того, кто вносит деньги, сумма, которая отдается, делится пополам, одна часть оставляется в филиале, вторая, собственно, остается у человека, который оставил эти средства. И дальше в любой части Европы он может прийти с этим векселем и спокойно получить свои деньги назад. Мне кажется, это какая-то фантастика просто. Такая, по сути, это первая форма международного безналичного расчета. И что самое интересное, что это были не только общеевропейские расчеты. Да, в эту систему как будто бы вообще весь широкий средиземноморский мир был включен. Потому что для операций, например, на восточных рынках, тамплиеры начинают привлекать специалистов, которые знакомы с финансовыми практиками Ближнего Востока. Представители владели свободно арабским языком, использовались сарацинские секретари, поддерживались деловые контакты с торговыми центрами и Каира, и Багдада. То есть такая большая международная финансовая система, которая, наверное, появляется впервые в истории человечества. И это все поддерживалось и морской, и
Нужно
воздушной.
еще учесть, я добавлю чуть-чуть не по нашей теме. Это даже у меня здесь есть под рукой, да-да-да, вот книга Ле Гофа, называется «Средневековье и деньги. Очерк исторической антропологии». Да? И если наложить то, что мы сейчас говорим о тамплиерах, вообще на тот факт, что в раннем средневековье деньги потеряли свое значение, монеты имеется в виду. Вот это очень важный момент. Только уже к 13 и 14 веку монеты возвращаются. Монеты распространены в арабском мире, они есть в Константинополе, в Восточном Риме. Здесь монеты очень чеканятся редко и не являются основным показателем богатства. То есть иметь деньги и быть богатым в раннем средневековье разные вещи. Богатство это не монеты, в первую очередь. И то, что вы говорите, прекрасно вписывается в то, что в начале идея символ, а производная и финансовая структура, и территориальная структура, и аграрное богатство. Потому что главное богатство того времени – это земля и люди. Земля и люди. Получается самая яркая иллюстрация силы идей, которая фактически и приводит в движение все эти надлокальные большие образования. Это потрясающие примеры.
Да. И
И,
тевтонские
возможно,
расчеты.
пример будущего, потому что опять мы же нас как бы бремя валют, взаиморасчетов, доллары, евро, юани, другие валюты. И хотя все-таки мир это глобальная экономика, но мы держим в голове определенные ключевые валюты. А эта система, она более динамична. Она предполагает в основании вот золотой запас доллара. А здесь вы прекрасный пример перевели, что золотой запас или соответствие то, что дает деньгам валидность, это сакральные вещи. Фактически смерть за Христа, это святыни, это служение рыцарей монахов. То есть вот это и есть золотой запас этой системы.
Мне кажется, вообще идея даже очень схожа с современной концепцией крипторасчетов. То есть есть какая-то надгосударственная модель, то есть ты можешь обратиться к государству, взять его деньги как гарант, или там какое-то графство, например, или княжество, да, во времена тамплиеров. Но есть надгосударственная модель, которая забирает у тебя классические деньги и выдает тебе вексель, который гарантируется совершенно иной моделью существования. То есть есть такие вот эти бедные рыцари, которые отдают тебе вексель, и этот вексель, он является абсолютно надгосударственной ценной бумагой. Мне кажется, это тоже такой прототип очень схожий. То есть институт, существующий в отрыве
А
от больших структур.
основание силы капитала и силы, скажем, ценных бумаг невидимые. Очень похоже на криптосистему. Невидимые в том смысле, что это отсылка ко Христу, к религиозной символике и к тому, что нельзя пощупать, увидеть, попробовать на вкус, как золотую монету или фактически иметь банкноту. То есть в основании видимого материального благосостояния лежит совершенно нематериальная структура, которую нельзя вот так уловить и увидеть.
Сразу дарим нашим слушателям идею темплиер коина, которого даже вот символ у него есть уже.
Да.
Два рыцаря на коне, можно запустить свою собственную монету. Ну что важно сказать еще, что тевтонцы, конечно, будут во многом копировать эту модель, но они пойдут намного дальше. Они даже введут единообразную систему мер, весов, будут чеканить собственную монету. Но вы уже сказали, что у всех больших орденов были собственные флотилии. Эти флотилии использовались как для перевозки грузов, также и для доставки паломников на Святую Землю, и это, конечно, тоже обеспечивало существенный доход. И вот
Так
так
и для
мы...
войны, как Мальтийский орден,
Да.
который был локализирован как раз в пространстве морском, нуждался в защите.
Здесь как интересно, да, то есть получается, что экономическая деятельность, она становится производной от совершенно иных, то есть такой антимарксизм получается, да, если по
Да,
марксизму в
совершенно
школе, в
верно.
советских мы это проходили, что все города были организованы
Деньги,
по
товар,
толкам.
деньги пришел потом. Здесь у нас скорее не деньги, товар, деньги, система. Давайте будем с вами, Антон, новыми Марксами какими-то, фон Марксами, орденскими, хохмайстерами. Здесь не деньги, товар, деньги, а сакральные структуры и дальше деньги, товары, отношения, социальные связи, политические связи. То есть в основании структуры это сакральное ядро, которая монетизируется. Кстати, военные походы – это инвестиции в новое предприятие. Это, в смысле, предпринимать крестовый поход какой-то или военную операцию. Это часть деятельности этой корпорации. Фактически, война включена в эту деятельность как часть, собственно, производства, как то, что приводит в движение всю эту систему.
Ну что, остался последний элемент, который не раскрыт, это политическая субъектность и последняя стадия развития военно-монашеских орденов. Для того, чтобы посмотреть, как она зарождается, я предлагаю перенести наше внимание на северо-восток Европы. И чтобы на примере такого уже чуть-чуть более углубленного примера Тевтонского ордена и его завоеваний в Пруссии, мы проследили удивительный процесс формирования государственности, начиная с начала XIII века, который просуществует практически 300 лет. И здесь за помощью мы обратимся к выдающемуся немецкому историку-медиевисту XX века, профессору Геттингенского университета Хартмуту Бокману. Вот его книга тоже «Удача», да, на русском языке очень много литературы, поэтому есть что почитать. Я очень рекомендую эту книгу «Немецкий орден», наверное, одна из самых сильных книг на эту тему. Называется она «Немецкий орден. 12 глав из его истории». И она очень существенно отличается вообще от литературы об орденах. В ней он делает глубокий анализ появления жизни и смерти Тевтонского ордена как феномена, не уходя в хронологию глубоко, а смотрит в большей степени как исследователь. Пытается абсолютно беспристрастно и в отрыве еще от идеологии, да, потому что для, мне кажется, для Германии это такая тема очень серьезная, как сказать, идеологизированная тема Тевтонского ордена, которая на протяжении сотен лет эксплуатировалась. Он пытается разобраться в том, как сформировалась государственность и как она повлияла на последующую историю Германии. Вот это отдельно очень интересно. У него такой есть уход, то каким образом, как вообще Германия была сформирована историей Тевтонского ордена. И основан ведь он был так же, как и другие подобные организации на Востоке во время третьего уже крестового похода в осажденной Акре в 1190 году немецкими крестоносцами, которые открыли полевой госпиталь для больных и раненых. Но бурный подъем начинается с фигуры верховного магистра Германа Зальца. И мне вот этот исторический персонаж крайне интересен, несмотря на то, что о нем вообще нет никакой литературы. Я не нашел никаких научных монографий. Есть какие-то отдельные монографии о Тевтонском ордене, которые покрывают его как главного актора развития ордена. Но, к сожалению, материалов очень мало. Мы не знаем, где он родился, мы не знаем, где он умер. Мы критически мало знаем о его личной жизни и о нем как о личности. Практически такой информации нет. Но то, что мы точно знаем, что он сыграл ключевую роль в институциональном укреплении ордена и в его международно-правовом признании. Он, конечно, был одной из, мне кажется, одной из самых выдающихся личностей, политической фигурой Священной Римской империи при многократно отлученном от церкви императоре Фридрихе II. И очень мастерски лавировал свои интересы внутри вот этого очень напряженного конфликта между императором и папой Григорием IX, который и накапливал как раз благодаря этому свой политический капитал. И именно при Зальце были заложены основы территориальной власти ордена после того, как он обратил свой взор на восток. Андрей Олегович, где-то вот вообще вы встречались с какой-то литературой о нем?
В немецкой литературе есть определенные исследования, но опять же, эта личность скорее легендарно символи. Это реальная личность, но о ней мало что известно. Действительно, отметим такую посредническую роль между императором и папой. То есть у него были свои входы к папе и свои входы к императору. Может быть, для наших зрителей это скажет мало, но давайте скажем так. Это как сегодня посредничество между двумя главными врагами, двумя суперсилами, которые абсолютно враждебны друг другу. И вот этот посредник хорошо принимается и у той стороны, и у той стороны. Это удивительно.
Ну что, он обращает свое внимание на восток, и вот это движение на восток, оно не было чем-то спонтанным для Германии, да, было продолжением большого переселенческого движения Германии с конца X века. Давайте я выведу карту Священной Римской империи, как раз тысячного года, Священной Римской империи, а тысячного года, чтобы представлять, вот в какой территории она плюс-минус существовала. Могущественное такое государство, если так можно назвать, наверное, некорректно, но все-таки современной терминологией. И с конца X века происходит такое большое переселенческое движение под названием «Дранг нах Остен» или «Натиск на восток», которое сочетало и сельскохозяйственную колонизацию, и германизацию, и христианизацию. И вот в XI-XII веках, собственно, если смотреть на восточную границу сейчас на этой карте, вот между Эльбой и Одером оставалась зона очень слабой христианизации, несмотря на то, что очень много миссионерской активности там было. И в 1147 году по инициативе уже немецких князей, опять же, Бернард Клервовский, который агитирует в это же время за второй крестовый поход, он провозглашает еще один крестовый поход уже против вендов на востоке. Венды — это западные славяне, которые проживали между Одером и Эльбой. И папа Евгений III санкционирует этот поход буллой. То есть предоставляются
Кстати,
ровно.
папа Евгений III – это ученик Бернара Клервоского. Он сам цистерцианец, выходец из Сито. И поскольку Бернар, это интересным образом, у Бернара чутье. И дела в Святой Земле потом, как покажет история, будут все хуже для крестоносцев. Он переключает энергию части братств на восток. Фактически идея простая. А ведь язычники существуют и в Европе. А ведь миссия воинов Христа в том, чтобы нести Евангелие народам, которые еще не приняли это. И вот эта идея переход на восток в начале, потому что вы так верно это описали, но снова примат был духовный. В первую очередь это был поход евангелизации. А в военном виде. Нам сегодня это достаточно дико все это звучит, но это так. А экономическая деятельность и политическая идут вслед за евангелизацией потом пруссов и многих-многих других народов.
Ну, собственно, первую такую большую экспедицию возглавляют марграф Альбрехт Медведь и герцог саксонский Генрих Лев. Тоже супер эксплуатируемые персонажи 20 века, особенно фашистской Германии, для того, чтобы, как сказать, вот в эту матрицу движения на восток и порабощения народов оправдать каким-то образом. И они получают привилегии крестового похода, несмотря на то, что результаты самого похода оказываются очень ограниченными. И вот вследствие этого движения уже в XIII веке формируются военные монашеские ордена как инструменты миссионерской войны для порабощения и обращения. И дополнительным фактором становится необходимость обороны пограничных областей. Давайте посмотрим вот уже более поближе. Опять же, здесь не, как сказать, некорректно заграшены области, потому что это не было территориями жизни каких-то конкретных племен. Да, мне кажется, все-таки в большей степени такой котел, где проживали различные племена, и здесь просто так схематично показано, какие племена проживали и на каких территориях. И Польша призывает в защите от пруссов и от племен пруссов и литовцев различные ордена к себе в регион, и на это отвечают тевтонцы. Первый раз они пытаются закрепиться на восточном рубеже на территории Трансильвании, и король Венгрии в 1211 году Андраш II приглашает Тевтонский орден для того, чтобы помочь защищать границы. Орден возводит 6 крепостей и начинает потихонечку вести себя как такое маленькое государство независимое. Это дико не нравится венгерскому королю, он изгоняет тевтонцев. И после этого уже, после изученных уроков, Герман фон Зальца откликается на другой призыв польского князя Конрада, который просит защитить границу Польши от Мазовии и прусов. Давайте посмотрим на более детально. Есть еще прям карта конкретно с Мазовией и уже с племенами, которые жили на территории Пруссии. Мы вот так потихонечку такой зум-ин делаем, приближаемся. Так вот, наверное, самым важным поворотом перед тем, как начались и происходили эти завоевания, император Фридрих II в 1226 году издает золотую буллу в Риме, которая подтверждает за орденом Кульмскую землю. Кульм — это левый нижний угол. Мы видим город, да, который обосновывают тевтонцы. И все будущие завоевания в Пруссии получают статус права имперского князя. То есть орден получает судебные, таможенные, монетные и рыночные привилегии, а также суверенную юрисдикцию. А уже позже, в 1234 году, утверждается второй документ. Это вторая папская булла в Риете, которая закрепляет Пруссию как владение святого Петра, но переданное ордену в держание. Тем самым исключаются полностью притязания как польской, так и имперской власти. И как раз вот эти два документа становятся такой правовой основой орденской государственности. Андрей Олегович, можно ли сказать, что вот именно вот эти два документа лежат в основе легитимизации Тевтонского ордена?
Можно сказать, причем спорят историки и правоведы европейские, что это за статус. Потому что хохмайстер получает статус, который приравнивает его к герцогу. Герцог это полноправный, как бы король небольшой какой-то территории. И вы почти перечислили как бы все полномочия. Добавить еще чеканить монету он может. То есть право суда. Да, и введение экономической деятельности, чеканка монет, военная деятельность и так далее. Но, с другой стороны, это все-таки не герцог, и это все-таки не государство или политическое образование того времени. Получается какая-то инновационная структура. С одной стороны, полномочия, да, и легитимация государственная, это как бы квазигосударственная. С другой стороны, рыцари не являются политиками, живущими на этой территории, поскольку это сменяемость, они могут быть в других регионах потом, их могут послать куда угодно, в какой угодно регион. И они действительно держатели. Вот вы опять подчеркнули земля святого Петра. И опять сакральный элемент того, что потом станет государством Пруссия и ядром потом Второго немецкого рейха. Начинается это, вот если эту историю быстро промотать в виде простого мультика, получается, что 1871 год, провозглашение единой Германии в Версале, когда пруссаки побеждают французов, начинается в Иерусалимском госпитале Святой Марии и в Акре. Затем позиционирует себя как земля Святого Петра, вот в том периоде, о котором мы говорим, 13 век. Потом постепенно секуляризируется, о чем мы еще будем говорить, в Пруссии. И когда Альбрехт Бранденбургский станет герцогом уже как бы полным светским. И потом это станет единой Германией, ядром единой Германии, поскольку Пруссия именно будет Германию объединять. Если бы объединяла Вена или Мюнхен, тогда вся история Тевтонского ордена смотрелась бы по-другому. Но именно пруссакам довелось исторической судьбой стать ядром объединения единой Германии. Тогда вот, вот такая символика, вот она Европа. Иерусалим, потом земля Святого Петра в Балтике и в конце концов единая Германия в Версале 1781 год. Такие абсолютно непредсказуемые сюжеты, сценарии.
Я бы хотел вернуться к той же самой карте, чтобы немножко поговорить про военную экспансию, буквально в двух словах, как двигались тевтонцы, потому что это во многом зафиксировало ту карту, в которой мы, ну, карту региона, которая существует и до сих пор. Вот военная экспансия начинается с 1231 года, когда первые отряды ордена переправляются через Вислу. И основывается первое укрепление, это город Торн или Торунь, вот, внизу слева вы можете его видеть. И в следующем году уже основан город Кульм. И годом
Один из
позже
важнейших городов ордена, Кульм, да.
один из важнейших. И что интересно, ведь вообще уникальной особенностью Тевтонского ордена было создание городов во времена тотального аграрного общества. Вот с самого начала орден активно создает городскую сеть как инструмент управления территорией. Торн и Кульм стали первыми центрами колонизации. И в 1233 году выдается первая кульмская грамота от имени известного нам Германа фон Зальца. Почему я считаю, что вот он настолько прогрессивный все-таки политический актор был? Ведь это наиважнейший документ, который стал образцом для большинства прусских городов. По сути, грамота давала имущественные, юридические, экономические права, которые позволяли, с одной стороны, избегать поборов феодалов, а с другой предоставляла гражданам право избирать судью, но с утверждения ордена, да, то есть такая зависимость определенная была, формировала городское самоуправление, ратуша, совет, должность бургомистра. И таким образом город становился автономной, но интегрированной частью орденского государства. И это вообще удивительно, что вот эта прогрессивная модель новой человеческой организации, я про ордена именно говорю, да, рождает город как свою производную. И это тоже такой интересный очень феномен.
Вот вы как экономист и представитель бизнеса, как называются эти регионы? Это особо экономические зоны, благоприятные. Как
Свободная экономическая зона.
свободные, вот Тевтонский орден создает свободные экономические зоны и способствует процветанию городов. Вот когда мы сейчас говорим, вот мы начинали беседу с того, что вот у Эйзенштейна, у Форда такие темные, страшные силы. И, кстати, ряд интеллектуалов, в том числе и русских интеллектуалов, подчеркивали, например, Лев Николаевич Гумилев в беседе с Александром Михайловичем Панченко говорит: ну вот Александр Невский дал отпор, иначе наша православная культура была бы подавлена и уничтожена. Потому что Запад, и, кстати, Петр Петрович Толочка у нас в Киеве тоже об этом говорил, что у нас вот эта православная цивилизация, Александр Невский защитил идентичность православную. Потому что Тевтонский орден нес Востоку полное катализацию уничтожения и так далее. Вот мне кажется, что вот этот образ Эйзенштейна живет в головах даже таких утонченных интеллектуалов. Тевтонский орден создавал благоприятные экономические зоны. Процветание того, что сегодня мы, правда, с небольшой натяжкой, могли бы называть либеральным миром. То есть самоуправление, развитие экономики, торговля под защитой ордена, под патронатом ордена. И я хотел бы добавить несколько цифр. Вот, кстати, популярность, вы верно сказали, вот совсем новое издание таких кратких научных мюнхенских видений, посвященное тамплиерам и посвященное немецкому ордену, или тевтонскому. Видите, это совсем новые книжечки. Так вот, был миф о том, что немцы практически уничтожили всех пруссов. Что они настолько их заевангелизировали, что факи уничтожили. И еще один страшный момент, связанный с будущими идеями геноцида, что туда, в эти города и территории, хлынули переселенцы из немецких земель. Практически, когда мы говорим о надлокальной структуре, нужно понимать, что люди, как бы менеджеры, относились к этому очень свободно. Важно было, чтобы человек производил что-то или торговал. Кто ты по народному принадлежности не интересовало. Было очень много немцев. Но новые исследования показывают приблизительно статистику 1400 года, 1400 год, по народностям. На тот момент это уже пик, уже завоевана Пруссия. Пруссия завоевана где-то к 1300, извините, 1284-86 годах. К концу 13 века она завоевана. И вот на этой территории проживает 100 тысяч немцев, 26 тысяч поляков и 140 тысяч пруссов. То есть они не были уничтожены. 140 тысяч пруссов. Ряд землевладельцев пруссов, то есть дворян мелкого и среднего как бы уровня, некоторые становились частью ордена. И более того, меня поразило этот факт, еще до 1700 года в Берлин, Бранденбург, эти земли и дальше, вот Померания, функционировал прусский язык. Даже прусский, не русский, дорогие друзья, а прусский язык функционировал до 1700 года. То есть язык даже не был искоренен. И пруссы, и прусский язык стали частью вот этого, инкорпорированные в это большое объединение. Таким образом, 140 тысяч пруссов к 1400 году показывает, что никакого искоренения и геноцида не было. Ну, естественно, было два восстания, действительно, они кровавым образом подавлялись, но и пруссы не были ангелами, и также, осаждая эти города, уничтожали все, что попадется под руку. Нужно понимать контекст Средневековья. Все-таки жестокость – это обратная сторона дисциплины. И если было восстание или подавление восстания, там не либеральничали, понятное дело.
Ну, вообще в западной литературе современной, да, наверное, менее научной, такой более популярной, вообще тевтонцы используются как такой один из ярких примеров антиколониального дискурса, где вот смакуются как вот эти красивые, классные рыцари ради развлечения, выезжают из замка в какой-то такой поход, вырезают беременных женщин, убивают детей, прям вот все эти подробности очень смакуются, и что, какую теорию рисуют, да, что вот этот путь, что вот окончательное покорение Пруссии, которая завершилась там уже к концу XIII века, в 1283-м, оно описывается как один из самых жестоких примеров колонизации в истории человечества вообще, с применением беспрецедентного насилия по отношению к язычникам. И это удивительно, потому что это такой вот, я не знаю, как это, миф исторический, который создается заново, да.
Это удобно, и это, понимаете, это часть, скажем так, вот быстро разберем эту черную легенду, она многослойная, как и с Инквизицией. У меня есть видео как раз по Инквизиции. А с одной стороны, это эпоха Просвещения и Французская революция. Это антихристианское, антикатолическое движение. Даже еще раньше, начиная с Лютера, с лютеранства, скажем, первое ядро это лютеранство, реформация. Против орденов, против подобных вещей, тевтонцы часть становятся светскими дворянами. Второе – это просвещение, идея там, Вольтер, французская революция. Третье ядро – это либеральный мир XIX века, капитализм, условно говоря, для которого это тоже чуждое и воинственно-милитарно-христианское. А потом 20 век – это, например, коммунистическая модель, там, Советский Союз, где это тоже рассматривается как враждебная сила. И в конце 20-го, начале 21 века это постколониальный дискурс. Опять же, как бы смесь левого либерализма с идеями, скажем, левыми и радикально левыми. Везде для них человек с крестом на плаще, человек, который посвятил свою жизнь как монах, воин Христу, удобная фигура для как бы отталкивания, для того, чтобы выстраивать на этом как бы противопоставлении свои собственные идеи. Поэтому это просто настолько визуально, да, настолько образно выглядит убедительно, что грех не воспользоваться этим. Рогатый шлем, крест, пика более 2 метров, постоянная война. А у нас срабатывают такие аналогии. Если это солдат, что солдаты делают в свободное время? Ну, они развлекаются с девушками, они развлекаются, грабят или занимаются там, не знаю, чем. А это срабатывает. Раз это солдаты, они должны охотиться за людьми, они должны издеваться над ними и так далее, и так далее, и так далее. Все срабатывает в этой системе. И, кстати, исследованный быт этих орденов, особенно вот тевтонских, тамплиеров орден, он тоже был регламентирован. Какие-то виды игр были запрещены. Например, игры в кости. Очевидно, потому что игра в судьбу. Но вот игры, связанные с настольными играми, протошахматы и другие, есть очень много фресок и иллюстраций, рыцари, играющие за шахматной доской сидящие. Это рыцарский тип игры. Вот шахматы к XIV-XV веку становятся образом рыцарского досуга. И у меня есть ряд изданий о том, что должен был знать рыцарь, чтобы стать как бы настоящим рыцарем. Это вот шахматы, турнир, война, куртуазность, вот эта часть рыцарского как бы рыцарского быта. Но для вот этих всех вещей охота мы находим в источниках, что, например, тевтонские рыцари участвуют в охоте. Это есть. Но это жесткая регламентация утренней и вечерней молитвы, участие в святой мессе, 7 молитв в день различного типа, постоянная забота о братьях и взаимозаменяемость. Это другая жизнь. Фактически им приписывают то, что в воображении буржуа 19 века или, не знаю, коммунистического лидера 20 века в голове вот как бы накапливается. Поэтому конец 20 века отчасти реабилитация вот этих орденов, вы верно сказали. Каким-то образом, но мне еще непонятно, почему до конца. Может, мы к концу придем к этим выводам. Непонятно, почему вдруг так меняется интерес к этим орденам с негативного на позитивный. Вот в чем дело.
Давайте посмотрим на еще одну очень интересную карту. Да, это уже только оценить просто масштаб Тевтонского ордена как государства, который формируется вот в этих географических границах к концу XIII века, когда заканчивается окончательное покорение Пруссии. Очень важно, кстати,
Собственно,
что...
до Грюнвальдской битвы, да, до 1410-го.
Да, как раз мы сейчас к ней подойдем тихонечко. И основывается город Кёнигсберг, мне кажется, тоже очень важно, да, город, который сыграл такую большую важную роль в нашей жизни. И также в 1237 году, кстати, происходит объединение с соседним орденом меченосцев, который был менее значимый, город, который основал, орден, который основал город Ригу. И происходит полное включение Ливонии в орденскую систему. Таким образом, вот к середине 13 века складывается территориальный регион под управлением тевтонцев. Литературы множество. У тевтонцев очень много. Вот порекомендую, есть хорошая книга Уильяма Урбана. Тоже очень современная книга, одна из последних. Это уже, по-моему, 20-х годов. Тевтонский орден, который очень красиво и интересно описывает все основные события, а также ну, как бы смыслы и идеи, которые лежали в основе тех или иных решений. И отдельный большой вот, фокус в этой книге уделяется суперпрогрессивным административным механизмом существования этого ордена. Вообще у многих историков можно считать такую идею, что, в принципе, Тевтонский орден становится вообще прототипом всех государств нового времени.
Модерна, да, я об этом как раз говорил. Рассматривается как наиболее прогрессивный образ администрирования и политического управления.
Да, тут же важно еще контекст понимать, то есть государств в современном значении не существовало в то время, и даже на немецких территориях, например, права собственности, власти, они перемешивались, и даже права землевладельца были, как правило, не оговорены, то есть они были просто не зафиксированы. А устав ордена был очень жестко регламентирован, да, то есть были определены четкие границы, четкие права, все было прописано. Например, вот что мне больше всего нравится, тоже сходство с корпорацией, орден предписывал постоянную ротацию должностных лиц. Каждый брат,
Да.
за исключением одного человека, только верховного магистра, исполнял все свои функции временно. Поэтому члены ордена, они были менее коррумпированы, чем должностные лица князей, например, да? То есть, если карьера
И
брата начала...
добавьте ежегодную отчетность. То есть каждый из должностных лиц, такой аудит и отчетность. Вот прошел год, и каждый из топ-менеджеров отчитывается о проделанной работе. А братья слушают и смотрят, насколько это успешный менеджер.
И ведь эта служба, она еще происходила вдали от дома, да, то есть это молодой рыцарь, вступает в братство на территории Священной Римской империи, дальше отправляется вот на эти рубежи дальние, восточные, и начинает свою карьеру. Он служит сначала на базовых позициях, у него есть абсолютно все возможности вырасти до самых верхних руководящих постов, и мне кажется, это абсолютная меритократия, потому что он не обрастал связями, минимальное влияние коррупции на него было по тем временам и по меркам, конечно, потому что он просто не мог обрасти, потому что постоянно вот эта ротация происходила. И мне кажется, что это очень схоже с современной и корпоративной, и бюрократической системой, такой по-настоящему социальный лифт. То есть человек мог вырасти до самых высоких позиций.
Ну да, за одним исключением, что когда была изобретена идея нации, государство стало национальным, вся эта структура управленческая была завязана на территории и на нации. А здесь действительно мобильность ненациональных, над локальных структур административных обеспечивал эффективность руководства, но не срастание с этой территорией, с этой землей. Вот то, что сейчас я, например, здесь какой-то янтарный мастер или фишмайстер рыбный, это моя должность сегодня. А завтра я могу быть за сотни километров в другом месте, через год, через два, занимать совершенно другую должность и отвечать за другой тип служения. Есть вот примат идеи, как я сказал, и того, что называется служением. Мое дело служить. И орден обеспечивает лифты вот этой структуры служения. А зачеты этого служения идут не в монетизации и не в развитии корпорации, а в вечной жизни. Опять же, все начинается и заканчивается невидимым и трансцендентным. То есть основной как бы сберегательный фонд – это депозитум фидеи, католическая доктрина. То есть все молитвы церкви и ключи от неба Петровы. Вот это единственная цель всего этого служения. Ну, конечно, я не хочу, чтобы наши зрители это воспринимали как такую идеальную картину. Безусловно, были разные люди, которые злоупотребляли, безусловно, была коррупция, была жестокость. Не все рыцари вели себя благородно. Мы должны это делать скидки на это, безусловно. Но мы сейчас говорим о самой идее, как она развивалась и структурировалась. И эта идея отвечает источникам. И мы, с вами опираемся на исторические исследования, а не на какие-то мифы. Еще раз. Потому что тут еще важно, я надеюсь, что наше видео, когда кто-то увидит, должен понимать, что очень много околонаучной литературы, особенно о тамплиерах. Если набирать в поисковиках тамплиеры, в первую очередь вы можете увидеть очень много такой теории заговоров, различных полуэзотерических версий. Отчасти в этом виноваты европейцы, это особая тема, не наша сегодняшняя. Это началось еще в 17-18 веках, особенно в начале 18 века, когда ряд дворян, священников, немецких в том числе, начинали перебрасывать мостик от масонства к тамплиерам. И были придуманы ряд мифов и ряд ложных, как бы, историй о том, что именно тамплиеры являются родоначальниками масонских лож. Более того, часть масонских лож были организованы по типу, как бы, структуры ордена тамплиеров. И отсюда, я помню, как меня в детстве поразило воспоминание, это у Флоренского в документах, у отца Павла Флоренского. Для меня это так, 5 лет ходил с этим под впечатлением. Когда казнили французского короля во Франции, отрубили голову, по преданию на эшафот вышел какой-то высокий, сухой, с белой бородой старец, поднял голову французского короля и сказал: «Это вам за магистра де Моле, за орден тамплиер». И вот это вот, это в бумагах отца Павла Флоренского было вот это предание о том, что это месть тамплиеров за деяние Филиппа Красивого в начале XIV века. Так что есть много мифов, много эзотерики, связанной с тамплиерами и с Тевтонским орденом.
Действительно, с литературой нужно быть очень аккуратным. Я отсеял, наверное, практически 70% книг, потому что написаны не научными авторами, которые себя позиционируют как научные академические исследователи. Очень много такой правоидеологической, я бы даже сказал, очень радикально христианско настроенных авторов, которые начинают строить свои собственные конспирологические теории, как раз построенные на миф. Потому что отличить историю от мифологии здесь очень сложно. Здесь нужно действительно обращаться к очень проверенным авторам, к науке. Очень много научной хорошей литературы, очень много монографий. И вот я рекомендую как раз вот в большей степени обратить внимание на нее, потому что иногда открываешь книгу и жутко просто становится о том, что когда начинаешь читать, вот конспирология на конспирологию, на конспирологию, на конспирологию. И вот особенно все, что касается там истории Российской империи, ее связь там с Мальтийским орденом, есть просто абсолютная жуть, которую, конечно, категорически читать нельзя. Ну что, к
Это
началу.
становится частью гидов, да, если ты попадаешь, например, в какую-то Прагу или в какие-то другие прекрасные города, тебе будут рассказывать о тайных тамплиеров и о каких-то масонских группировках. Или попадая в Синтру где-то в Португалии, тебе тоже расскажут о масонах, о каких-то тайных там, и так далее. Это вообще еще стало частью, вот я говорю вам с практической точки зрения, многие гиды заточены на то, чтобы рассказывать о тамплиерах и масонах, где бы вы ни появлялись, как путешественники в каких-то городах. Тоже будьте аккуратны и так мягко, ненавязчиво поправляйте гидов. И говорите, откуда вы это знаете, что за источники вы употребляете перед тем, как нам это все рассказывать.
Ну что, конец Тевтонского ордена, мне кажется, тоже очень важно. К концу XVI века полностью истощается потенциал христианизации, потому что уже, в принципе, все обращены, кто хотел и кто даже не хотел. И с усилением соседей, а это Королевство Польши и Великое княжество Литовское, государство слабеет и политически, и экономически. И, конечно, ключевым событием становится проигрыш в одной из самых эпичных вообще битв Средневековья.
Да.
Это битва в немецкой историографии ее называют битва при Танненберге, 1410 год, а в польской историографии называется Грюнульская битва. Здесь мне очень нравится полотно известнейшего автора Яна Матейка, известный, кстати, по Станчику, да, по грустному шуту в красном. Картина потрясающая, одна из самых главных, мне кажется, польских картин. Вот он таким образом красивым написал эту эпичную битву. И как раз вот в этой битве тевтонцы терпят сокрушительное поражение, гибнет вся военная элита ордена, гибнет великий магистр, и уже после этой битвы, конечно, они оправиться не смогли, да. И все это приводит к тому, что в апреле 1525 года в Кракове был заключен мир с польским королем, где магистр принес вассальную присягу как светский князь, и орденская территория становится секуляризированной и преобразуется в наследственное герцогство Пруссия, которая была леном Польши. И в 1525 год, собственно, становится концом государственности тевтонцев. И в дальнейшем, в 17 веке, Пруссия станет суверенным владением Гогенцоллернов, а в 1701 превратится в королевство. Но я вот все-таки вас, Андрей Олегович, попрошу, может быть, в целом для истории Европы значение Тевтонского ордена, какую роль сыграла? Потому что, ну, как Пруссия, слово, которое очень важно, особенно для истории 20 века, 19 и 20.
Ну, давайте тогда вместе подведем итоги беседы, но да, перед этим я хотел бы еще уточнить по поводу секуляризации ордена. Потому что мы упоминали, 15 век – это век кризиса, это не только поражение в начале 15 века в Грюнвальдской битве, это еще ряд факторов. Действительно, это образование христианского государства, литовско-польского, 1385 год. И у тевтонцев уже начинаются проблемы и с папой. Потому что папа говорит, это христианская система, мы ее включили в нашу систему христианского мира. А тевтонцы говорят, не-не-не, это не настоящие христиане. Мы не видим, что это... Мы продолжаем процесс евангелизации. И вот этот конфликт и дошел до 1410 года. Потом еще один фактор историки рассматривают экономический. После черной чумы, после еще ряда событий, возникает определенный упадок аграрной экономики, дешевеет зерно и становятся более дорогими продукты производства ремесленного, промышленного и так далее. То есть это третий фактор. А четвертый фактор, безусловно, в начале 16 века – это Лютер и Реформация. И Лютер и Меланхтон общаются с Альбрехтом, верховным магистром. Вначале Лютер ему советует стать светским как бы герцогством или княжеством. На что, говорят источники, отвечает Альбрехт улыбкой молчаливой. То есть ему кажется это вначале идея абсурдной. Но потом, когда лютеранские проповедники наводняют этот регион, удивительным образом, особенно горожане, в основном на лютеранство были податливы горожане, возникает массовый переход в лютеранство во многих регионах. И получается, что орден начинает лишаться экономической основы. И постепенно верхушка именно в Пруссии ордена переходит в лютеранство. Это не просто они польские ленники, но они еще из католицизма переходят в лютеранство, становятся лютеранами. То есть это процесс религиозный, политический, экономический, три в одном. Это нужно понимать. И это не значит, это я обращаюсь к нашим зрителям, что Тевтонский орден перестает существовать. Он перестает существовать, как вот это квази-государственное образование в Пруссии. Но он продолжает существовать на других территориях Европы. Потому что, как мы говорили, собственность ордена, дома, замки разбросаны по всей Европе. Это центральная Западная Германия, часть Баварии, часть Австрии. И вот здесь интересный момент, что постепенно должность магистра переходит к Габсбургам. И Габсбурги, а именно принцы Габсбургские, не прямой император, а именно принцы, дом Габсбургов, становятся держателями этого символического капитала до 1923 года. Вот это для меня интересно. Когда главный вес ордена Тевтонского, это будущие Гогенцоллерны, собственно, это Пруссия, потом это германская нация, а заканчивает Тевтонский орден, держатели акций и символического капитала, это противники пруссаков, собственно, Габсбурги. И хотел бы еще сказать, потом и по Бокману, и другим источникам, хотя национал-социалисты эксплуатировали образ Тевтонского ордена, но относились достаточно враждебно к самому реальному Тевтонскому ордену, который тогда существовал, и он был распущен, потому что он был католическим, и не очень благоприятствовали национал-социалисты именно этой идее. И орден Тевтонский был восстановлен после 1945 года на территориях нынешней Австрии и Германии, Западной Германии. Этот орден существует как чисто религиозный уже орден священников. Потому что до этого он был рыцарским орденом, сейчас это орден просто духовный. Тевтонский орден продолжает свое существование. Как и орден тамплиеров, был возобновлен, но скорее как такой вот сценарно красивый такой вот театральный орден. И вы можете, мои дорогие друзья, где-то путешествуя в каких-то клубах, нечаянно стать членом ордена тамплиеров, познакомившись с какими-то людьми. То есть этот орден действует, но скорее как такая декорация, декоративная. Тевтонский орден – это реальный религиозный орден, но орден священников, а не рыцарей. А теперь, если говорить об итогах, мы видим, что буквально три тезиса я скажу, завершая то, что набросал в начале. Перед нами, собственно, и то, что мы называем европейской идеей. Я считаю эту идею идеей будущего. Когда за идеями, символами и служением, как производные, идут ресурсы, экономическая деятельность, политика и территории. Вначале идеи, потом территории и экономика. И влияние орденов, в первую очередь тамплиеров и Тевтонского ордена, показывает настолько адаптивно, творчески заряжена и инновационно была эта структура. Более того, мне кажется, она инновационно может оказаться в 21 веке. Если пройти по формированию, то это новый тип политической системы, новый тип корпоративного управления иерархического, новые стандарты успешной деятельности, некоррупционной и связанной с социальными лифтами. И, безусловно, целый мир культуры, образования, потому что у них были очень хорошие юристы. Это раздражало польско-литовских юристов, когда Тевтонский орден защищал свои права, у них были очень хорошие юристы. То есть, опять же, корпорация успешная всегда имеет прекрасных юристов. Ну и это развитие языка, потому что жанр Тевтонский орден, внутри Тевтонского ордена создавались хроники и исторические тексты. Можно сказать, что это родина и отчасти исторической западной науки. Потому что уже в XIII веке мы видим первые хроники, первые исторические тексты, которые писались на версиях немецкого языка. Можно с натяжкой сказать, что это еще и родина распространения и такого глобального влияния европейского немецкого языка, немецкой культуры. Вот это вот как бы мой итог. А мне кажется, что это самая перспективная форма существования идей, людей и больших социальных организаций. Что вы думаете, Антон? Да, какие ваши выводы после погружения?
А мне бы хотелось, вот завершая разговор, обратиться к одному из первых ваших выпусков «Культурная Одиссея», которая была посвящена Гёбекли Тепе, которая очень сильно, ну, на меня повлияла. Гёбекли Тепе, напомню, древнейший из известных нам сакральных центров Междуречия. Как раз, когда я слушал, я путешествовал и ехал по пути, да, Гёбекли Тепе. И этот памятник, вот он радикально меняет привычную, во многом унаследованную от марксистской историографии схему, согласно которой город и цивилизация рождаются из экономических отношений. Мне кажется, мы в целом, вот, особенно кто воспитывался в советских школах, да, нас закладывали это как базу. А Гёбекли Тепе свидетельствует об обратном. Под первичным оказывается не хозяйственный обмен, а сакральный импульс. И очень грустно смотреть, как в современном мире, да, очень часто какие-то большие конфликты пытаются перемирить через экономику. И мне кажется, это тупиковая ветвь. Вот первый город вырастает вокруг алтаря. Община формируется там, где человек стремится прикоснуться к трансцендентному, пытается соединиться с бесконечным. И мне кажется, эта логика вот перекликается с историей военно-монашеских орденов. Их становление нам, которое мы сегодня проследили, демонстрирует очень сходную последовательность. Сначала братство, сакральный импульс, дальше объединение вокруг этой цели, военная функция, то есть как сфера жизни человека. Именно, да, дальше формирование административной управленческой структуры, экономической структуры и только в конечном этапе политическое измерение. И эта эволюция как раз показывает, из чего рождается сообщество людей, что не из расчета, а именно из веры, и только потом обрастает другими функциями. И поэтому, мне кажется, очень важно смотреть и изучать ордена как такую лабораторию истории, в которой можно увидеть универсальные законы развития человеческих сообществ, вот от веры к структуре. И для современного человека, для меня, для человека из бизнеса, да, вот я работаю в большой корпорации, и очень-очень-очень важный опыт я отсюда извлекаю, потому что я вижу, по каким законам она существует на самом деле, да, не по тому, что придумано, а по тому, вот, что лежит в основе, в ее, можно сказать, такую антологию. И история здесь остается главным учителем, но к счастью или к сожалению, исключительно для тех, кто готов мыслить исторически, а значит извлекать сценарий возможного будущего.
Ну, прекрасный итог. В принципе, мы можем сказать, что вы описали принципы фундаментальной антропологии или фундаментальной онтологии человеческой цивилизации. Внутри цивилизации всегда храм. А здесь, в данном случае, это храм Соломона или храм гроба Господня и госпиталь при храме. И если у цивилизации в центре находится храм, она успешна и инновационна. А, кстати, и на Парфеноне хранился золотой запас. И тоже Афина покровительствовала богатству города, фактически корпорации. А если в центре цивилизации или деятельности корпорации какой-то находится не храм, с госпиталем, а что-то другое, это в конце концов приводит к упадку, к стагнации и потере инновационности. Мне кажется, это главные выводы нашей сегодняшней встречи. Ну и, конечно, дорогие друзья, пишите комментарии. Мы обязательно вам порекомендуем еще дополнительную литературу в описании к видео. Ну и, возможно, что-то свое вы можете добавить. Это фильмы, какие-то тексты, постановки. Ну и литературу. И, конечно, ваше видение темы. Правы мы с Антоном или нет? Находится ли в центре цивилизации храм или что-то другое? Желаем вам всего самого прекрасного, творческого и до следующих встреч.
Спасибо и до следующих встреч.